Глава 16. Совет да любовь. Жара развлечению не помешала. Дети устали, зато получили море удовольствия. Тренировки на орбитреке не прошли зря. С перерывами 4 часа пейнтбола отбегали. И на остановке, и в автобусе Венька продолжал болтать с новыми приятелями о том, кто кого пометил, еще забавнее, когда чуть не попал. Снежана ехала молча. Вдруг к ней обратился парень постарше. «Извини, имени не помню. Ты ведь писарь?» «Да, но я тебя не знаю». «С чего бы тебе меня помнить?» – удивилась девочка. «Тоже в рок изобилия играешь?» «Нет, у меня сестра Клава играет. Ты что-то там насоветовала, что она тобой восхищалась?» «А-а-а, припоминаю. Меня Снежана зовут. Вадим. Я слышал, что в наш район Луна-парк приехал. Не хочешь вместе сходить?» «Вместе? То есть вдвоем? Как на свидании?» От удивления девочка замолчала, судорожно соображая, чтобы ответить. «Я же не прошу тебя становиться моей девушкой. Просто вдвоем развлекаться веселее. А мои приятели разъехались. За билеты я заплачу. Об этом можешь не волноваться». «За себя я и сама заплачу», — ответила Снежана, стараясь не выдавать волнения. «Проблема в другом. Если развлекаться, то мне придется брать с собой брата, а тебе сестру. С тем же успехом ты с ней вдвоем сходить можешь?» «Это вряд ли. Она предпочитает за компьютером сидеть. Мой Венька на год младше ее. Должна согласиться». Вадик не очень понял, какая тут связь. Он просто притих, обдумывая разные варианты. Да и не хотелось вдаваться в детали, когда вокруг множество любопытных ушей, сочувствующих и понимающих улыбок. Вышли на одной остановке. Снежана рассказала брату о предложении. «В Луна-парк с девчонкой или просидеть остаток каникул дома? Сами мы туда точно не пойдем», — быстро прикинул в голове мальчик и согласился. Осталось преодолеть два препятствия посложнее. Первое – Клава. Брат позвонил ей, сразу начал с того, что идет развлекаться с той самой девчонкой, которая помогала ей с игрой. Еще и ее брата возьмут. Клава спросила возраст этого самого брата, немного посомневалась и согласилась. Маме с телефона Вадика Снежана позвонила сама, та, узнав, что идут завтра вчетвером, согласилась на удивление легко. Лишь потребовала, чтобы домой вернулись пораньше. Для определенности – до 6 вечера. Дома ждал сюрприз, а заодно и разгадка такой доброты. Мама усадила проголодавшихся детей за стол и сказала: «Степан Миронович сделал мне предложение. Я обещала подумать. Хочу узнать, что вы по этому поводу скажете. У папы новая жена есть. Будет справедливо, если ты тоже замуж выйдешь», — серьезно ответил сын. «Совет да любовь», — спокойно ответила Снежана. «Я уже давно заметила, что вы неравнодушны друг к другу». «Спасибо вам», — обрадовалась мама. Я ему вечером позвоню. А где вы будете жить? Спросил Венька. Снова переедем? Мы это еще не обсуждали, ответила мама. Я думаю, что у нас. Эдик говорил, что у них однокомнатная квартира, поэтому однозначно они переедут к нам, уверенно заявила Снежана. А где же они будут спать? То есть где будет спать Эдик? Спросил Венечка. Судя по исчезнувшей улыбке, ответ он уже знал. Я предлагаю вариант, который кажется мне справедливым. Сразу начала Снежана, не дав маме и слова сказать. Два ребенка займут большую комнату. При желании там фанерную перегородку поставить можно. Мама с мужем любую маленькую, а оставшийся ребенок вторую.
И ты что, согласишься в большую комнату перейти? Недоверчиво переспросил брат.
Именно. Хоть с тобой, хоть с Эдиком. Разница лишь в том, что для двух мальчиков перегородку ставить не обязательно, уверенно заявила Снежана. Ах да, нужно еще шпингалет в ванной заменить, а то будет как в кинокомедиях. Дубликаты ключей сделать лучше сейчас, пока мы не в школе.
Какие же вы у меня взрослые! Всплеснула руками мама.
Вернемся к вашему завтрашнему походу в лунопарк. Инструктаж по технике безопасности закончился быстро. Не забыла мама и о том, что нужно сразу договориться, где встречаться, если кто потеряется. Лучше всего выбрать место у входа. Мало ли, потеряться ведь можно по обе стороны от него. Денег выдала поровну и сказала: «Сами подумайте, как потратить». В назначенный час две пары встретились у входа. Еще довольно жарко и до вечера далеко, так что в лунопарке катались в основном дети. Одни самостоятельно, другие под присмотром взрослых, а третьи такими же небольшими компаниями. Сначала Вадим предложил пойти на электрических машинках покататься. Это всем подходит и в тени. Получилось довольно весело, хотя Клава сначала отказывалась, потом пошли на качели. Американские горки большинством голосов решили обойти стороной. Так они не спеша ходили от одного аттракциона к другому, где покатались, где просто поглазели со стороны. Хорошо повеселились, еще и время осталось. Вадик предложил сходить в кафе поесть мороженого. Идея понравилась всем, даже больше. Не только ему она пришла в голову. В кафе у дома мест не оказалось, а в другое, через два квартала, Снежана не захотела идти. Вместо этого она предложила просто купить мороженого и поесть на лавочке. Вадику идея не очень понравилось. Тут Клава вспомнила, что во втором кафе тоже вряд ли пусто, скорее даже наоборот, ведь оно популярнее. Парень посмотрел в ту сторону, почесал затылок и согласился на лавочку. В супермаркет пошли все вместе. Лавочку выбрали в тени дома, да еще под старым кленом. Все равно жарко. Мороженое закончилось слишком быстро. На прощание Вадик сказал, глядя на Снежану: «Лунопарк до середины сентября останется. Может, еще как-нибудь сходить, а? Это вряд ли. Обычно я занята учебой, а по выходным тоже. спокойно ответила она. А давай вдвоем на свидание сходим, вдруг предложил он, стараясь скрыть волнение. Венька и Клава от неожиданности уставились на него. Снежана после вчерашнего разговора в автобусе уже думала о подобной ситуации. Она внимательно посмотрела на него и сказала: «Сначала ответь на пару вопросов. Ты о чем мечтаешь?»
«Ну, много о чем. Неплохо бы кинозвездой стать».
«Собираешься в театральный поступать? Там ведь конкурс огромный».
«Нет, куда поступать, я еще не решил. У меня еще куча времени. Молодость дана, чтобы развлекаться».
«Нет, молодость дана, чтобы побольше хорошего узнать. Я тоже часто развлекаюсь, но моя беспечность меня удивляет. Когда-нибудь родные решат, что ты уже взрослый. Что тогда?»
«Я и так взрослый. Мне недавно 16 исполнилось», — гордо заявил Вадик.
«Поздравляю. Но я о другом. Взрослые, как правило, на жизнь сами зарабатывают. Повезет, если дело по душе выбрал».
«Есть возможность, я пользуюсь. Учусь я неплохо. А остальное приложится».
Махнул он рукой и сам понял, что как раз это выглядит беспечно. «Я стараюсь разузнать о различных профессиях и отлично учиться. Я тоже еще не выбрала, но я уже ищу, чему посвятить жизнь», — сказала Снежана, опустила голову и добавила: «Не хочу потратить годы на нелюбимую работу».
«Ладно, я понял, что на свидание ты не хочешь. Пока!»
– ответил Вадик и сразу пошел в сторону дома. «До встречи!» – сказала Снежана, немного озадаченная, что разговор оборвался так резко. Она-то надеялась, что они сходят вместе только не в Луна-парк, а на какую-нибудь полезную экскурсию. Клава тоже попрощалась и поспешила за братом. Жарковато, хоть и в тени, спешить некуда. Две пары медленно расходились в разные стороны. Каждый думал и о сегодняшнем развлечении, и о своей жизни. Только сами мысли сильно отличались. Венька принялся делиться впечатлениями. Он как раз рассуждал, что с Клавой, в принципе, есть о чем поговорить. Когда им встретился Эдик, он просто шел в магазин. Алена из магазина возвращалась. Побыстрее, чтобы спрятаться от жары в своей квартире с кондиционером. Они почти нагнали Снежану, и она прекрасно услышала, как Венька громко и радостно сказал: «О, привет, Эдик! Ты согласен жить со Снежаной в одной комнате? Мама отдаст вам ту, которая побольше».
«Думай, что говоришь!»
– прошипела в ответ покрасневшая сестра.
«А что такого? Все равно скоро все узнают», — уверенно заявил брат.
Лица одноклассницы Алена не видела. Заметила только покрасневшие уши и не менее красное лицо Эдика. Буря мыслей пронеслась в голове, и лишь одна из них показалась здравой. Алена круто развернулась, свернула к первому попавшемуся подъезду и села на лавочку. Она не слышала, чем именно закончился этот разговор. Сквозь кусты видела лишь резкие жесты, а затем стороны разошлись. Быть не может. А как еще это можно понять? «У меня духу не хватит такое спросить», — терзалась Алена. Эдик прошел мимо. Она встала с лавочки, осторожно выглянула на дорожку и поспешила в свою прохладную квартиру. Алена хотела успокоиться и еще раз все обдумать с холодной головой. Только голова и не собиралась ждать. Она подсовывала всякие нелепые объяснения. Ладно бы только это. Главный вопрос – поделиться с подругами или сначала тихонько выяснить детали самой, так и остался без ответа. Снежана тоже чувствовала себя не в своей тарелке. Алену она так и не заметила. Она столкнулась с проблемой посерьезнее. Оказалось, что Эдик понятия не имел о предложении своего отца. Какой бы ни была причина, вышло очень некрасиво. Совместная жизнь еще не началась, а они с братом уже подвели Степана Мироновича. Вечером, как только мама пришла с работы, Снежана поспешила рассказать о случившемся. Телефонный разговор все прояснил. Степан Миронович просто ждал подходящего момента. Сейчас, когда секрет раскрылся, он уже поговорил с Эдиком. У девочки отлегло от сердца, а Венька с самого начала не мог понять, что скрывать, если уже все согласны. Конфликт можно бы считать улаженным, если бы не Алена. Она совсем не хотела распускать слухи, а тем более выставлять одноклассницу в дурном свете. Целый вечер терпела, с трудом уснула, а утром нашла нейтральный способ все выяснить, какой ей казалось вполне безобидный. Алена позвонила подружке и спросила, что кто-то слышал об отношениях Снежаны и Эдика. Об услышанном разговоре ни словом не обмолвилась, призналась только, что видела их вместе, вот и заинтересовалась. Подружка за подружкой складывали общую картину. Снежана определенно дружит с Эдиком. И уже довольно давно. Вечером во время похода в кафе подружки завели разговор о том, только ли это дружба или между ними нечто большее. Алена чуть не проболталась. Едва дождавшись переклички, Алена пришла в школу раньше всех. Одноклассники потихоньку подтягивались. Снежана, как обычно, пришла одной из первых. Алена поздоровалась, отозвала ее в коридор и тихо сказала: «Совет да любовь!» «Спасибо, я передам». Не думала, что слухи разойдутся так быстро. Так же тихо ответила Снежана.
«Так это правда? Я не могла поверить, поэтому не хотела говорить при всех».
Все так же тихо, но уже... Не скрывая эмоций, затараторила Алена. «Лучше не говори. Я надеюсь, что все сложится. Но мало ли...» — покачала головой Снежана. Каждая вернулась в класс, уверенная, что они поняли друг друга. После переклички, когда Анфиса Федоровна спросила, есть ли у кого вопросы, Снежана подняла руку и сказала: «Это простой тест на минутку. Можно?» «Хорошо», если быстро кивнула учительница и невольно вспомнила перекличку год назад. «Вспомните, о чем вы мечтаете». «Вспомнили? А теперь поднимите руку те, кто что-нибудь делает, чтобы достичь этой мечты». Ученики с недоумением переглядывались и перешептывались. Поднялось всего 5 рук, включая Снежану. Она поблагодарила и села на место. «Ты нас заинтриговала. Не расскажешь, в чем смысл этого теста?» — спросила учительница. Многие путают мечту, которой нужно достичь, с фантазиями, которыми наслаждается, ничего не делая. Например, один учится петь, а другой лишь фантазирует, как бы он жил, став знаменитым певцом. «Тише, тише!» – попыталась остановить гул в классе Анфиса Федоровна. «Тема важная и не такая простая, как кажется. Давайте обсудим ее на классном часе. На сегодня все. Встретимся 1 сентября». В тот день Флоренция наконец получила 70-й уровень, а ее хозяйка с нетерпением принялась отлавливать драконов. За этим занятием ее застало сообщение айсберга. «Нужно поговорить, позвони, когда сможешь». Снежана потратила несколько кристаллов для написания заклинаний, чтобы закончить бой, побыстрее вышла из игры и связалась с Антоном. «Привет! Неужели снова проблема с переводом в 8-й класс?» «Привет! Нет, с этим все в порядке. Тут дело личное. Ксюша меня избегает. Наверняка что-то случилось, но она не признается. Мало ли что могло случиться. Могла поссориться с кем-то из родных или в школе что-нибудь неприятное произошло. Мы с ней давно не общались. Единственное, что я знаю, ты для нее очень важный друг. Вот-вот. У меня день рождения 10 сентября. А Ксюша сказала, что не придет. Это уже не мелочь. Ума не приложу, что делать. А ты сам с ней не ссорился?» — строго спросила Снежана. «О чем вы говорили в последний раз?»
«Так и не вспомнишь много о чем. О планах на будущее, о твоей помощи, об учебе».
«Странно. Ты случайно не упомянул, что хотел в мою школу перейти?»
«Не помню. А какая разница, если мы теперь в разных классах? Мы и раньше в школу поодиночке ходили, потому что живем в разных сторонах от школы».
«Ну ты...» Снежана замолчала, попыталась успокоиться и добавила: «Расскажи об этом маме и спроси совета, она у тебя добрая. Если знаешь причину, скажи прямо. Мы же договорились, что ты меня не жалеешь».
«Я не тебя, я себя жалею. Если начну объяснять, мы очень сильно рассоримся.
А знаешь что? Ты прав. Если мама не захочет, объясню я и... уж извини, слова выбирать не собираюсь». Ее непривычно резкий тон лучше слов убедил Антона прекратить разговор. Девочка вернулась к драконам. Через полчаса Антон снова позвонил. Мама объяснила ему, что Ксюша могла обидеться как раз на выбор школы. Ведь при этом, как ни посмотри, он стал бы дальше от нее и ближе к Снежане. Конечно, они могли бы дружить, и ревностью это вряд ли стоит называть. Просто само желание находиться поближе к другой слишком обидно для девушки. Снежана молча выслушала его речь до конца и сказала: «Да, как я и думала, мама тебя пожалела. Тогда садись поустойчивее и слушай. Я не знаю, что чувствует Ксюша к тебе или ты к ней. Это сейчас не так уж важно. Но я знаю, что такое предательство дорогого человека. А ты, айсберг, ее именно предал».
«Но между нами ничего такого нет. Никакой романтики. Мы просто друзья. И с тобой тоже, если вдруг что. Я помню, что меня за помощь ты благодарил очень искренне. А теперь подумай, сколько Ксюша тебе помогала. Сколько она делала вид, что все будет хорошо, а сама страдала в одиночестве, когда ты впадал в депрессию или злился. Да, тупо, сколько времени она провела с тобой в клинике, жертвуя учебой, спортом, развлечениями. Ты хоть раз ее за это поблагодарил? Нет. Ты отбросил ее, как старые тапочки на балкон. Пусть валяется, пока не понадобится.
Я благодарил, мрачно возразил Антон.
Ой, как с тобой сложно. Знаешь, ты правильно айсбергом назвался. Дело не в словах, подарках или еще чем. Когда на устах «спасибо», а в глазах читается «отстань», девушки это чувствуют, знаешь ли. Что мне теперь в любви и вечной преданности ей поклясться? Сердито спросил Антон. Ты просил объяснить причину, я объяснила. Ты так часто повторял, что вы друзья. Любому очевидно, что она всегда была для тебя самым настоящим другом, а ты для нее? Думай сам, что на твоем месте сделал бы ее настоящий друг. Кажется, до меня дошло. Спасибо, что не пожалела. До встречи. Уже поспокойнее, сказал он. Удачи вам обоим! Казалось, что разговор закончился хорошо. Хотя бы не рассорились. Снежана снова вернулась к ловле драконов, а беспокойство не покидало. Пару раз ей очень хотелось позвонить Ксюше, но интуиция подсказывала, что Антон обязан справиться сам. Он попытался. Не откладывая, он купил цветы и поехал к ней. Домработница вежливо сказала, что юная хозяйка очень занята и просила никого не пускать. Антон не растерялся, он попросил домработницу передать букет, когда освободится. Еще и заставил прочитать открытку, вложенную среди цветов. В открытке говорилось: «Ксюша, ты лучше всех, кого я знаю. Ты слишком долго позволяла мне быть эгоистом. Прости, теперь твоя очередь». Домработница посмотрела на парня, покачала головой и велела подождать за дверью. Прошло минут 5. Антон не находил себе места. Так долго время не тянулось даже в ожидании операции. Наконец дверь открылась, и его проводили в комнату. «Ксюша, привет! Как дела?» – осторожно спросил Антон. «Привет. Нормально все. Вот внеклассное чтение подгоняю». Она показала книжку и строго спросила. «Это ведь не твои слова в записке. Зачем пришел?»
И «Я не умею красиво говорить, но это не значит, что я ничего не чувствую. Сейчас я понимаю, что обязан тебе многим, как я и написал. Теперь твоя очередь. В течение года будем ходить, куда ты захочешь, и делать то, что ты захочешь. Не знаю, хватит ли у меня сил и терпения, как у тебя. Я постараюсь. Хотя бы этот год позволь мне сделать тебя счастливой».
«Звучит красиво», — грустно усмехнулась девушка. «А если я попрошу тебя целый год не разговаривать со мной?»
«Что ж, я все равно запомню, что я должен тебе год счастливой жизни».
Просто из любопытства. Это ведь Снежана тебя надоумила. Она отложила книжку и подалась вперед, вглядываясь в его лицо.
Не совсем.
Сначала она отказалась говорить об этом. Мама мягко намекнула, что к чему, но я не понял. Я снова спросил совета у Снежаны, а она, как ее писарь, выпустила в меня весь арсенал. Никогда не чувствовал себя так паршиво. Вы с ней как злое и доброе отражение от той старой книжки, что мы читали в детстве. Это уж я для тебя доброе отражение. То превращаться в злое не хотелось бы. Будние дни посвящай учебе и тренировкам. Каждый выходной будешь водить меня в кафе или еще куда. Согласен?
Конечно.
А это немало для счастья? Сейчас хватит и этого. А на будущее? Она на мгновение задумалась, снова откинулась в кресле и спросила. Родители что по поводу учебы требуют?
Ничего. Лишь бы на второй год не остался.
Опыт показал, что ты вполне способный ученик, а зарабатывать тебе именно головой придется. Ой, кажется, я от нее заразилась беспокойством о будущем. Короче, постарайся учиться без троек. Наказывать не буду. Сам должен понимать.
Хорошо, постараюсь справиться без Снежаны. Если что, репетитора найду.
Разве я запрещала вам общаться? Хоть ты прав. Хватит тебя баловать. По тем предметам, которыми занимаешься с ней, ты должен стать отличником. Антон посмотрел на девушку и молча кивнул, а сам подумал, да, мама права. Другая на шею села бы, а Ксюша все равно о моем будущем думает. Добравшись домой, он вошел в игру и написал в личном сообщении Флоренции всего два слова. Помирились? Спасибо. 1 сентября Антон пошел в 8 класс с гордо поднятой головой. Снежана снова окунулась в учебу. На шепот за спиной она уже по привычке не обращала внимания. Вдвоем с Раей они продолжили ходить на кружки английского и волейбола. «Вполне счастливая школьная жизнь», – подумала Снежана, возвращаясь как-то домой после очередной веселой волейбольной тренировки. Антон учился еще упорнее, чем летом, и о тренировках не забывал, хотя теперь они стали уже привычной частью жизни. Он решил доказать самому себе, что и без помощи Снежаны справится. Зарок не давал, но ему почему-то казалось, что это обрадует Ксюшу куда больше, чем пятерка. В школе Снежаны все казалось спокойным. Вдруг в середине сентября ее и Эдика вызвали к директору школы после уроков. Они встретились в приемной, и в кабинет их пригласили вместе. Вопрос оказался неожиданным для обоих. «А вас ходят странные слухи. Вы встречаетесь?»
«Нет»,
— ответили они хором. «Мы просто дружим», — добавила Снежана. — А что за слухи? — Скажите, раз уж вызвали. — Судачат, что вы собираетесь жить вместе, — ответила директор, вглядываясь в лица учеников. — Как вы понимаете, я не могла оставить это без внимания.
— Это правда, — спокойно заявил Эдик.
Ее мама и мой отец скоро поженятся. Вот как? Тогда просто замечательно, что вы дружите. Обрадовалась директор, перевела дыхание и добавила. Один совет. Скажите об этом одноклассникам. Чем быстрее, тем лучше. А как еще мы могли бы жить вместе? Удивился Эдик. Снежана покраснела и дернула его за рукав. Директор не ответила, лишь пожелала счастья новой семье и отпустила детей. По дороге они договорились, что делать дальше. Следующим утром Снежана зашла в класс Эдика и стала у доски. Он вышел к ней. Класс замер в ожидании сенсации. «Скоро мы со Снежаной станем одной семьей», — гордо объявил Эдик, наблюдая за реакцией одноклассников. «Наши родители женятся», — добавила Снежана. Ученики разочарованно загалдели, а сразу они вышли в коридор. Подобный трюк они провернули и в ее классе. Директор, когда услышал новости, вздохнула с облегчением и подумала, теперь в моей школе будет поменьше странных слухов, будоражащих юные умы.